Аллилуйя! Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, за любовь, за жизнь, которую Ты даешь нам, Боже. Мы благодарны, что в каждом из нас есть частичка Тебя, Боже. Мы благодарны, что Ты нас сотворил Своей совершенной любовью. Совершенный Бог в совершенном мире, Боже. Совершенные люди, в которых есть красота и гармония, чистота и грация, Боже. Я благодарен Тебе, что мы являемся Твоими детьми, которые есть отражение Твое здесь, на этой земле, Боже. Я прошу Тебя, благослови сегодня нас здесь, на нашем вебинаре, для того, чтобы мы могли еще больше познать себя, чтобы мы могли еще больше познать Тебя, чтобы мы больше могли узнать Слово Твое, которое есть то самое зеркало, в которое мы должны смотреться для того, чтобы видеть, хорошо ли мы сегодня выглядим. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Ну что ж, заглянем в это зеркало. Посмотрим, что нам говорит это зеркало. Так, 23 глава. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Значит, здесь говорится, как их называли людей, у которых отрезали детородный член, и потом ставили их охранять. Кто-то помнит, как их называли?
Евнухами.
Евнухами, правильно. Кто сказал?
Лена.
Молодец. Значит, евнух не может стать, не может войти в общество Господне. Теперь вопрос. Почему? Что он виноват? Взяли в плен, насильно сделали над ним насилие, и теперь, а он теперь, оказывается, не может стать членом общества. Люда, как ты думаешь? Ну, это же несправедливо. Что он сделал такого? Первый пошел.
Ничего не сделал.
А почему ему нельзя войти в общество Господне?
Ну, может быть, потому что он уже с каким-то пороком.
Ну, мало ли людей с пороками.
Ну, не знаю. Не могу пока вот сказать конкретно.
Ну вот, смотрите, допустим, ваша церковь, да? Все ли люди могут прийти туда и стать членами этого собрания? Или проходят какой-то подготовительный курс, смотрят, что за человек, а потом принимают? Нет, что?
Как раньше женщина там, допустим, не могла войти в Божье присутствие, потому что у нее были там обыкновенные эти дела, да, или может быть это вот следствие таких моментов. Тоже какой-то закон должен был быть. Вот. Или есть тот закон, который определяет, почему этот человек не должен прийти в Божье присутствие.
Вот я у тебя и спрашиваю, вот в вашей церкви всякий ли может стать членом вашей церкви? Или не всякий? Ну вот, пришел человек, говорит, хочу быть членом вашей церкви. Взяли, записали, поставили печать, десятину плати, все, ты член церкви. Или есть какие-то условия?
Принять Господа как своего спасителя.
Ну хорошо, принял. Дальше. И сразу членом стал. Таких принявших, знаете, сколько по улице ходит?
Обучение... Как для Христа, так надо было просто принять Господа как своего Спасителя, покаяться, и не было пороком ты или без порока.
То есть никто не разбирается, отрезан у него детородный член или не отрезан. Приняли и все.
Я думаю, что на сегодняшний день туда.
Не актуально. Не актуально, понятно. Ирина, ты как думаешь?
Ой, я думаю, слава Богу, что Господь пришел, и теперь все, кто покаятся, могут к нему идти. Об этом очень тяжело. Но у него и так горе, а теперь он еще и не может в общество попасть.
Так я поэтому и спрашиваю. Смотрите, мы же с вами, где находимся-то? Мы с вами находимся на разделе, на разборе Торы. То есть мы же с вами знаем, что в общем-то в основной христианской среде делают разделение. Вот это для нас актуально, а это Старый Завет. Вот это актуально, а вот это Старый Завет. Вот это Иешуа отменил и так далее и тому подобное. Где мы видим, что Иешуа отменил, допустим, этот закон? Мы этого не видим. Ни одного слова об этом нет. Значит, никто его не отменял. Поэтому мы не можем сказать «слава Богу». Ну, слава Богу мы всегда можем сказать, даже когда совсем плохо. Но в чем причина?
А он сказал, каждый, кто призовет имя Господне, тот спасется.
Так здесь не говорится о спасении. Он станет членом общины. Вот о чем идет разговор. Спасение – это другой разговор совсем.
Ой, я не знаю, для меня это как-то... я вижу, что у человека и так горе, и теперь он еще не может в общество войти в Господне.
Ага. Хорошо, ладно. Нету.
А как же этот Филипп, когда дух его перенес в Евнуху?
Ну-ну-ну.
Покаялся, принял водное крещение и вошел.
Куда вошел? Ну-ка, куда он вошел?
Ну, покаялся же он.
Ну, покаялся, да. И куда он вошел?
Ну, в общину там.
В какую общину он вошел? Где название этой общины?
Так
чего он и как был и этот, так и остался.
И что?
Ну, он не стал членом общества израильского. Приехал. Что он, приехал, его в храм пустили? Нет.
Так храм, конечно. Храм не пускали вообще, кого попало.
Ну? Лена, что скажешь? Молчит тут.
Я прошу прощения, тоже версии нет, не знаю, но я знаю одно то, что когда они становятся евнухами, для чего их делают евнухами? Чтобы от них не шло оплодотворение семени, то есть этой народности не размножалось. А почему в Господе нельзя? Не знаю.
Не, ну евнух, как он, какое там семя? Все там? Не продолжение рода, ничего.
Их делали евнухами, чтобы, как говорится, дети не рождались от них.
Их делали евнухами для того, чтобы они к их женам не прикасались. Чтобы, у них, даже, чтобы у них даже возможности такой не было. Ну хорошо, ладно. Ну, кто тут у нас еще остался? О, Аня. Девора-то вроде бы как-то уже что-то сказал.
Ну, я тоже, у меня нет ответа на этот вопрос.
Но ты тоже считаешь, что это несправедливый закон, да?
Я уже ничего не считаю. Я уже поняла, что справедливость человеческое — это отсутствие вообще понимания. Нету справедливости. Скажем, как думает человек, что это справедливо, несправедливо. В глазах Бога это совершенно все по-другому. Поэтому у меня уже здесь в этом вопросе нету таких, что справедливо, несправедливо. Есть в любом случае у Бога объяснение, почему это так. Вот хочется его узнать.
Вот, молодцы. То есть, смотрите, на самом-то деле, да, Бог смотрит глазами на эту ситуацию совсем по-другому. И нам важно понять, как же Он смотрит на эту ситуацию, а не как мы смотрим и не как мы хотим это все видеть. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы была великая милость и особая благодать, в которой есть возможность и шанс для любого человека. На самом деле шанс есть. Шанс есть всегда. И мы с вами сегодня попробуем рассмотреть все эти моменты. Милость Божья действительно велика. Но за этим стоит, смотрите, вот вся вот эта вот глава, да, это законы судопроизводства. Слышишь, Лена, законы судопроизводства. Как судить, кого судить, за что судить, кого осудить, кого простить, кого миловать и так далее, и так далее, и тому подобное. Отношения. Мы с вами перед этим читали о том, что, допустим, если муж, ну, жена ему не шибко-то понравилась, в 22 главе, если кто возьмет, вот 13 стих, если кто возьмет жену и войдет к ней и возненавидит ее, а чего это он взял жену, вошел к ней и тут же возненавидел ее? Что-то там не то. Чего ему там могло такое не понравиться? Внешне красивое, все нормально. А что-то вот возненавидел ее и будет возводить на нее порочные дела, и попустит о ней худую молву, и скажет, я взял сию жену и вошел к ней. То есть дальше он ищет причину себя отгородить. Он ищет причину развода, в которой на самом деле по закону, вы же знаете, что для чего, допустим, это же самое ктуба делалось. Ктуба делалось для того, чтобы человек при свидетелях, не один, не два, а при свидетелях практически все общины, где лидеры общины расписываются, объявили. Вот смотрите, например, как люди находят себе спутника. Есть, в принципе, несколько путей. Первый путь – это, ну, по крайней мере, как это делают в миру. Красивый – красивая. Вот если он красивый, и она, или если она красивая, по крайней мере, на женщину уж точно смотрят. Вот желательно, чтобы была красивая. Окей, чтобы была красивая. Для чего? Для того, чтобы тебе хорошо было. То есть ты в свою как бы сторону смотришь, да? И другой вариант. Чтобы обеспеченность была. Чтобы не думать об этих деньгах, чтобы не мучиться и так далее. И ты берешь этого человека. То есть момент просто материального обеспечения, да? И третий вариант. Это как бы по родству. Вот. Хорошо бы было, если бы он был сын президента, или она дочь какого-то миллионера и так далее, чтобы помогли подняться по этой лестнице и так далее. Тут вариант. Все время я хочу себе удобнее сделать. Если это не случается, то, естественно, происходит конфликт и впоследствии развод. И есть еще один вариант. Когда человек не просто как бы вот этого всего ищет, а он ищет, ну, тоже как бы своего, да, но в этом смысле, вот, когда по родству, то все равно по родству ищет как бы своего. И вот эти вот два варианта, но они, никто не говорит, что, ну, еще говорят вот по любви, понимаете? Вот по любви. А что такое по любви? Ну, по любви, да. Ну, встретились, полюбили друг друга и начали жить вместе. И вдруг мы видим, что здесь есть причина. Вроде бы полюбили друг друга, и вдруг он видит что-то ненавистное. Что он может видеть ненавистное? Как ты думаешь? Ну, что он может видеть ненавистное? Что ты улыбаешься, мне тут смотришь? Потому что не слушаешь, вот. Потому что сама цель была, да, мы любим друг друга. То есть мы, как мы любим друг друга? Мы любим друг друга, пока мы молодые, красивые, пока нам нравится все это. Приходит время, и мы почему-то уже не любим друг друга. Потому что в основе мы любим друг друга стоит тоже вот этот же самый момент, что я люблю себя. Или я люблю того, вот, который вот именно сейчас передо мной стоит. Но он же меняется. Ктуба дается для того, чтобы, потому что Тора дает совсем другой принцип, почему, как люди должны соединяться. Принцип здесь заключается в том, что люди обязательно должны стремиться к Творцу. И не просто стремиться, а служить Ему. Что есть жена? Жена должна помочь мужу служить Творцу. То есть, если человек не служит Творцу, а другой служит Творцу в семье, то получается развал. Вот когда пишется ктуба, понятно, что там материальное обеспечение и прочее, что если он, допустим, разведется, он должен платить штраф там и так далее, что он обещал ее поить, кормить, это все понятно. Но есть пункт самый важный – служение Творцу. И если жена обращается в собрание и говорит, что он не хочет, я развожусь с ним, потому что он не хочет служить Творцу, то есть у нас разделение уже подошло. Но она должна максимально сделать все, чтобы таки вернуть его служить Творцу. И если это не получается, развод возможен. И в этом разводе, естественно, есть что? Но есть ктуба, в которой есть свидетели, которые скажут и подведут человека к стенке и скажут, как так? Ведь ты же при всей общине обещался служить Творцу. Для чего тебе жена нужна была? Для того, чтобы она тебе помогла вместе служить Творцу. И если ты этого, допустим, не делаешь, то тогда извини меня. Ты должен заплатить какой-то серьезный штраф там и прочее. Но, по крайней мере, вы понимаете, для чего делалась эта самая ктуба. Поэтому, если он ищет повод, вот этот вот паренек, который здесь описывается, вот этот юридический фактор, который здесь описывается, он ищет повод, чтобы с ней развестись. А у него повода, собственно, нету. Поэтому он возводит на нее поклеп, что она как бы была не девственница. То тогда отец выйдет, вынесет и так далее. И тогда он уже вообще никогда не может с ней развестись. И жениться снова вообще. Все, ему категорически это запрещено. Это один вариант. Второй стих. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Еще раз. Сын блудницы, а вот это слово блудница здесь, на иврите стоит слово мамзер. Мамзер это зор, то есть чужой. Кто-то чужой, а кто чужой? А мы с вами отправляемся опять же в нашу самую Тору, где описывается, не открывай наготы матери, своей сестры, своей и так далее, вот весь этот перечень. То есть, что значит открыть наготу? Если ты переспал со своей теткой, если ты переспал со своей двоюродной сестрой, с матерью, если ты переспал, я не знаю, с женой друга и так далее, ты вообще с замужней женщиной. Все это результат такого соития называется мамзер. То есть здесь перевели блудницы, да? И такое ощущение, что вот, ну вот эта блудница, это вот, ну вот какая-то там женщина какого-то легкого поведения и так далее. На самом деле не совсем все так просто. То есть о том, что она, допустим, там развратного поведения там или продает себя за деньги, здесь вообще разговора нет, потому что это Израиль. Здесь стоит разговор другой. И вот если вследствие этого родится ребенок, и этот ребенок называется мамзер. Кстати, я очень знаю много историй, в которых внебрачные дети, можно так сказать, которые рождались, да, они были мудрецами, учителями Торы, они имели статус святого и так далее. То есть, да, но смотрите, что запрещено такому человеку? Десятое поколение его не может войти в общество Господне. Десятое поколение, это ж, вы же понимаете, это еврей, это израильтянин, который живет в этом обществе. Здесь не говорится вообще о каких-то других народах. Здесь говорится вот от нашей. И вот он не может войти в общество Господне, но ведь он является абсолютным евреем. Он родился в этом народе, он родился среди, а в общество войти Господне общество войти не может. До 10-го поколения это означает, что никогда. Вообще не может. аммонитянин, моавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Ну, с аммонитянами как бы мы разобрались, и с моавитянами тоже. А аммонитяне – это намек на все-таки Содом и Гоморру, на разврат. А моавитяне, потому что они обратились тогда к этому пророку, который научил потом Израиль, и там погибло 20 тысяч народу. И еще 24 глава. Если кто возьмет жену и сделает ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она выйдет из дома его, пойдет, выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, опустивший ее опять, взять ее себе в жены после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе удел. Это глава, в которой как раз говорится о взаимоотношениях мужа и жены, в каком, как возможно, чтобы они могли получить какой-то развод. И что это вообще такое? Ну вот, теперь обратимся к Иеремии, 3 глава, 1 стих. Иеремии, 3 глава, 1 стих говорит: «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, однако же возвратилась ко мне, говорит Господь». Вы поймите, что каждый пророк, когда он что-то говорит, он все равно основывается на каких-то Божьих законах, на каких-то историях. И он сейчас основывается, и сам Господь, когда через него говорит, основывается на своих же собственных законах. И говорит: если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. То есть, смотрите, сам Господь говорит: да, конечно. В идеальном состоянии женщина, если она вышла раз замуж, два раз замуж вышла, потом вдруг подумала: хочу возвратиться к своему первому мужу, Бог говорит: для меня это мерзость. И вдруг тут же самое мы с вами читаем пророка Иеремию сейчас, в котором он говорит о том, что милость Божья настолько велика, настолько сильна. Смотрите, есть отношение человеческое и есть отношение Божье. Оно на порядок всегда выше, и милости там всегда намного больше. Правильно Аня сказала, что взгляд Божий и наш взгляд – это всегда разные. Бог знает, на что мы способны и как мы можем себя повести. В нас нет столько милости, иначе поэтому есть вот такие ограничения. Вот это вам будет плохо, а вот это вам будет хорошо. Но это не говорит о том, что это правильно. Просто вам говорится, что вот это вам будет хорошо, а вот это вам будет плохо, потому что ты не потянешь это дело. Смотрите, что говорит Иешуа на эту тему. 5 глава, по-моему, 22 стих. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду, кто скажет брату своему рака, подлежит, а кто скажет безумный, нет, нет, следующий. Итак, если ты принесешь дар твой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, нет, не совсем то это». 32, наверное, сейчас дальше посмотрю. Ага, вот он. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. А что такое? Ибо сказано древним: не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. Что это за древние, что за клятвы такие? Ну, Ирина, о чем говорит Иешуа? А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния.
Я не знаю.
Как не знаю? Мы только сейчас с вами читаем эту главу, и это и есть, о чем говорит Иешуа. Смотрите, для многих в голове стоит, вот там, где написано, если муж найдет что-либо противное, да, в жене своей, так вот это слово «противное», оно означает как бы голое дело, пустое дело какое-то, или раед, нагота. Вот это слово «противное», если он найдет что-то противное в жене своей, то есть это пустое голое дело какое-то. И у нас было два учителя, учитель Шамаль и учитель Гилель. Шамаль говорил точно так же, как Иешуа. То есть если ты нашел такое противное дело, и это противное дело, что вот ты, допустим, увидел, что она, ну, изменяет себе, то в этом случае мы возвращаемся опять в Тору, и там написано, если кто ляжет с женой своей, или жена ляжет там с кем-то, да, то побить ее камнями. Там вообще смертельный случай был. То в данном случае Иешуа говорит...
Простите, у кого-то микрофон
нет, причем очень плохо слышно. А, да. Ира, это у тебя, по-моему, там микрофон. Выключайте, не забывайте, потому что...
Фонит.
Да, фонит и такие помехи. В данном случае, смотрите, он говорит о том, что единственное...
Выключила.
Единственное, что может стать противным для тебя, чтобы это не было голым делом, это вопрос прелюбодеяния. То есть она, допустим, с кем-то там, как-то там ты ее... ну, потом еще существовало, помните, мы с вами говорили, вот это вот вода ревности, когда в храм приводили и смотрели, с этим еще вопросом разобраться надо. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы обличить жену или мужа в том, что он, ну, прелюбодействует, да, должно быть минимум два свидетеля. Ну, мы же понимаем, что когда люди что-либо подобное делают, они стараются уединяться. Не просто свидетели, что видели, что в машине вместе ехали, или в кино вместе сидели, или по городу вместе шли, или за ручку взялись, а конкретные свидетели, которые бы могли видеть вот этот весь акт. Вы понимаете, что, собственно, это вообще невозможно. Ну, кто до такого допустит? То есть, я не знаю, я такого не видел, но вот у меня... Оля была, она... Оля, ты где, в Испании была, да? И там прямо на улицах, значит, сексуальные все вот эти сцены показывали, и народ там собирался и смотрел.
Не в Испании.
А где?
В Голландии.
В Голландии. Вот тебе, пожалуйста. Итак, смотрите. То есть это вообще какое-то моральное падение. Вы представляете, в каких случаях может быть только развод? Теперь дальше. Если Иешуа говорит о том, что и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. Клятвы – это вот эта самая ктуба, о которой мы с вами говорили. Я специально начал с нее разговор, чтобы вы понимали. Ведь Иешуа говорит о еврейской среде, о культуре того времени и взаимоотношении мужчины и женщины. Без ктубы никто не женился. Израиль должен был быть посвящен служению Творцу. Его посвящение Творцу, то есть на самом деле человеку, ну конечно, есть такие люди, которым Бог дает дар. И этот дар называется внебрачие. То есть он а как? Он может жить без женщины. У него есть такой дар. И вот с этим даром, но таких людей, в общем-то, единицы. В основном, для того, чтобы служить Творцу, необходим помощник. И этот помощник, конечно же, жена. И точно так же, если женщина хочет служить Творцу, ей тоже необходим помощник. То есть суть-то во всем заключается в том, что вот эта клятва закона, о которой говорит Иешуа, если слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. То есть ты соединился с человеком, и у вас есть цель служения Творцу, цель соединения с Творцом, цель отдать для Него жизнь, цель отдать своих детей для Него, чтобы они Ему служили. Это основная цель Израиля, это основная цель любого верующего человека. Мы соединяемся для того, чтобы служить Творцу. И если кто-то отходит от этого служения, это уже и называется прелюбодейством. Не говоря уже о других вещах, там об этом мы как бы уже туда и не спускаемся, в эту грязь. Так вот, школа Шамая говорила о том, что только прелюбодейство. И это к школе Шамая как раз больше склонен Иешуа. А школа Гилеля говорила, если он даже тебе суп невкусный приготовит. Можно поспорить на эту тему. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А вот этот вопрос, Дима, микрофон выключи. Вот так вот, молодец. А вот этот вопрос... Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Смотрите, опять тот же самый принцип. Вы живете, чтобы служить Творцу. И это вас объединяет. Это такой клей, который никогда не даст вам возможности. Поэтому, если вы хотите найти себе спутника жизни или спутницу жизни, вот этот клей должен быть. Он центральный. Не его материальное положение, не ее красота, не эмоции, не чувства, потому что, ну, на самом деле, тебе кто-то понравился. Ну, поймите, что мы можем управлять своими чувствами, иначе бы тут такой хаос был. Вы помните, когда Йосеф к нему, она же очень красивая жена Потифара была, и она ему предложила, в принципе-то, все хорошее. Она имеет положение, она имеет власть, она имеет деньги. Она ему, собственно, карьеру подняла бы быстро. Сегодня альфонсов предостаточно. Но смотрите, при всем том, и красивая еще женщина была, и при всем том, что это было так удобно для него, и, скорее всего, он юноша, красивый юноша, молодой, что вы думаете, там кровь не играла, что ли? Конечно, играла, и, конечно, хотелось. Но он понимал, что он может управлять своими желаниями и своими эмоциями. И этим мы отличаемся от животных. Мы можем дать каким-то своим желаниям и мыслям ход, а можем нет. Так вот, всякая женщина, всякий мужчина, который женится на разведенной, он прелюбодействует. Что это означает? А это означает, что она или он, скорее всего, уже находились в прелюбодействии, то есть отошли от Творца, отошли от служения и продолжают делать вид, что они верующие. Ну, часть общества израильского. Мы евреи, живем себе преспокойненько, мы служители Божьи, мы народ священный и так далее. Но на самом деле, сама мысль соединения двух – это для того, чтобы вместе служить, для того, чтобы вместе поддерживать друг друга. Если этого нету, клея никакого нету, то тогда, если ты женишься на разведенной, то ты в прелюбодействии находишься. Если мы посмотрим на царя Давида, он выходит на балкон и видит Версавию, красивая женщина. Он берет ее к себе. Результатом этого рождается ребенок, который впоследствии, помните, и умирает. Потому что это был мамзер. Мамзер у царя Давида? Это невозможно. Такое продолжение рода, это был бы кошмар потом впоследствии. Он умирает, Давид кается. После нее рождается Шломо, но уже на основании закона. То есть, сегодня мы предостаточно всего этого видим. Какие-то пастора там и прочие разводятся, женятся на лидерах прославления, потому что молоденькие и так далее, и так далее. Конечно, все это лучше, конечно, все это интереснее, но ты же соединился с этим человеком для того, чтобы служить Творцу. И если ты предаешь этого человека, то это означает, что ты предаешь его и Творцу. Вопрос другой, когда одна из сторон отходит от Творца и не хочет служить дальше, то в этом случае развод разрешен. Если есть вопросы по этой теме, то пожалуйста. Потому что я думаю, что она на сегодняшний день очень актуальна. О, у матросов нет вопросов. Отлично.
Вообще сегодня женщина может дать голос по поводу развода. Она может говорить, что я буду разводить. В Торе, вот в данном месте, где вы читаете, говорится о мужчине. Мужчина мог развестись из-за того, что она там сковородку, которую сожгла, или
Не-не-не, это по учению Гилеля. По учению Шамая, вот именно вот то, что я сказал сейчас.
А женщина, она не могла, даже не имела права. Сейчас это...
Нет. Вот как раз смотрите, женщина могла, но она обращалась в собрание и предоставляла ктубу, вот эту вот бумагу. Ну, вы знаете, что такое ктуба, да? Там, где расписались свидетели о том, что они посвятили свою жизнь Творцу, раз, что он обеспечивает, обязывается обеспечивать ее, одевать ее, ухаживать, любить ее, и все потребности женские, точно так и мужские. То есть там все это описано. Она предлагает эту бумагу в собрание к старейшинам, в какую синагогу ходит, в какую церковь ходит. Прилагает эту бумагу и говорит, он не делает этого. Понимаете? Тогда собрание приглашает его, смотрят на эту бумагу и разбираются с этим вопросом. Действительно ли это так или не действительно это так? Если это действительно так, то на него накладывается определенный штраф. И самая крайняя часть, их разводят, если она не хочет с ним жить. Вот это по Торе. То есть, смотрите, очень важно нам всем находиться в собрании святых, которое может заступиться за правду. Очень важно нам с вами иметь документ, в котором бы мы были расписывали и обязались. Вы поймите, насколько, какой клей, как связывается все. Не просто так. Полюбили, на эмоциях пожили, как сегодня все эти гражданские браки. Там пожили немножечко. Ну и слава тебе, Господи, Боже мой. А, ну, проверим, подойдем мы друг дружку или не подойдем. Самое такое распространенное сегодня заявление. Образ мышления, как бы правильный такой. Вот попробуем, подойдем мы друг дружке или нет. Так это практически 80 или 90% не подойдете. Потому что для того, чтобы жить вместе, нужно иметь этот клей, цель. А этот клей, цель, имеет определенные условия. Бог просто так. Поэтому это ж не просто мы пошли, как сегодня там, пошли в церковь, там под колокольный звон, батюшка там постоял, что-то там, коронку эту подержал и вышли. Есть документ, в котором расписывается раввин, старейшины, и ты член этой общины, и для тебя она дорога, и именно там ты служишь Творцу. И если этого нету, то не о чем говорить. Все остальное, это просто, ну я не знаю, это как ветер какой-то. У нас должна быть защищенность, особенно у женщины. Должна быть защищенность. И эту защищенность Бог нам дает. Ведь смотрите, как Он аккуратно относится именно к этой стороне. Вот мы сегодня с вами будем заканчивать главу КТЦ. На самом деле около 86 различных заповедей. И понятно, что мы не в состоянии их каждую разобрать. Но наиболее актуальные. И что я вам предлагаю, вы таки все-таки читайте. Если какие-то вещи вам непонятны, то мы с удовольствием здесь их разберем. Хорошо? Окей, пошли дальше. То есть, собственно, 24 глава говорит о том, что жена не может возвратиться к первому мужу. И когда говорят о том, что нельзя жениться на разведенной, то это абсолютно разные вещи. То есть мы вообще не понимаем, о чем идет разговор. Здесь идет разговор о том, что она не может возвратиться к первому мужу. А в случае с разведенным означает прелюбодейство, служение другим богам. Ну и понятно, если уже. Тут, собственно, доказательства, как я уже говорил, практически невозможны. Где вы найдете два или три свидетеля, которые бы точно видели вот этот акт прелюбодеяния? Это же практически невозможно. Если таких свидетелей нету, акт прелюбодеяния не подтверждается Синдрионом и Словом Творца, то тогда, помните вот этот вот момент, муж приводит свою жену, которую он ревнует, в храм, и там была специальная вода, и так далее, для того, чтобы семья не распалась, если это ложный какой-то поклёб. Как мы уже с вами сказали, что он найдет что-нибудь противное, противное Раетта, голое дело, ну, нету там ничего. Или Раетт, нагота. То есть, разобрав это дело, все видят, да, что здесь, собственно, и разбирать-то нечего. Милые бронятся, только тешатся. 5 стих. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должен возлагать на него. Пусть он останется свободен в доме своем и в продолжение 1 года увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо такой берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл, кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, или поработил его и продал его, то такого вора должно предать смерти и истребить зло из среды себя. Сегодня где-то я читал статистику, что только в Турции около 10 тысяч украинских девушек продано в рабство. Работают проститутками. У них отобрали паспорта, они, собственно, абсолютно бесправные люди. Их украли. А сколько детей сегодня воруют для того, чтобы забрать у них какой-то орган и продать какому-то миллионеру, чтобы он дальше жил. Смотри, в язве проказы, тщательно соблюдая и исполняя весь закон, которому научает вас священники и левиты, тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мирьям на пути, когда шли из Египта. Помните, как она проказой покрылась? Если ты ближнему твоему даешь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится праведность пред Господом Богом твоим. В прошлой парашат Шива мы говорили, если брат твой попросит, ну, если ты будешь идти, найдешь там осла какого-то, да, который принадлежит брату твоему, которого ты знаешь или не знаешь, то есть, может быть, брат, которого ты и не знаешь, то ты не должен сокрывать эти вещи. Дальше написано о том, что ты не должен брату своему занимать под проценты. Это запрещено. Иноземцу, пожалуйста, а брату твоему. А кто такой брат тогда? Что это за брат такой? То есть, если мы смотрим в рамках Израиля, да, то брат считается, все евреи считаются братьями. Да? А теперь смотрите, мы же в общинах находимся, в которых мы являемся братьями и сестрами. Это факт, потому что нас объединяет кровь Иешуа Мессии. Мы являемся братьями и сестрами. То есть, если вы замечаете такие вещи, что люди пытаются взять залог, а залог у бедного человека брать нельзя, потому что как ему потом жить? От этого может быть семья с голоду умереть, потерять дом там и так далее и прочее. Категорически запрещено. Можно говорить, что это там Старый Завет, опять эта песня, но это так Бог на эти вещи смотрит. Если здесь описывается момент, как вообще давать в долг на самом деле, то принципиально вопрос здесь стоит вот так вот. Если ты можешь эти деньги подарить, у тебя на сердце вот так есть, то есть человек-то пришел не просто, чтобы ты его благословил, а он пришел, ну, займи мне. А ты проверяешь сердце свое и думаешь, а могу ли я ему вообще их отдать, эти деньги, благословить его? Если ты можешь, если это позволяет тебе твое финансовое положение, если позволяет тебе сердце твое так сделать, то дай ему взаймы. Отдаст, отдаст. Не отдаст, и спрашивать даже не надо. Почему? Потому что ты свободен в этом отношении. Ты не зажат в этих деньгах. Ты свободен, понимаете? А что же получается, если ты дашь, а сам на самом деле не готов ему их подарить? Дальше начинается война, проклятия, суды и так далее, и так далее. Там, сколько я видел, и рэкет нанимали, и выбивали из людей, это там хоть утюгом жарили и прочее. Принципиально вопрос стоит. Бог-то, конечно, говорит, если вы будете, если вы хотите благословение от меня получить, то вы не будете тем народом, который будет занимать, а будете тем народом, который будет давать. Вы будете дающие. То есть вы священники, кому народ будет приходить за учением, за словом твоим и за финансами тоже. Почему нет? Давайте. Но ты ж смотри в сердце свое. Готов ли ты к этому или нет? То, что Бог говорит, конечно, да. Но ты должен смотреть в сердце свое. И если ты видишь, что сердце твое готово к этому, то ты с легкостью, даже с радостью отдашь эти деньги и благословишь этого человека. Если не готов внутри, лучше сразу отказать, потому что потом он тебе врагом станет. А зачем нам враги нужны? Вот эта мудрость, которая здесь описывается в этих главах. Дальше. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих, или из пришельцев твоих, которые в земле твоей и в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха». То есть, если ты работаешь, и у тебя есть люди, которых ты нанял, то ты должен, пока солнце не взошло, отдать ему то, что он заработал. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет душа его, потому что бедный человек пошел поработать, потому что у него вообще никак в доме. Может, ему кормить детей нечем. Он ждет эти деньги, он на тебя как на Бога смотрит. Вот сейчас, вот он отработал и ждет их. Ты ему их даешь, и он бегом скорее купил продукты, детям одежду какую-то. Он идет, бежит, как птичка в клюве, еду несет детям. А ты думаешь, я ему сегодня не отдам, я еще покручу эти деньги. Сегодня, завтра и в конце месяца заплачу. А в конце месяца ты думаешь, как-то у меня не получается, у меня своих проблем хватает, подождет. Частично как-то ему дам там. Помните, в бывшем Советском Союзе у нас этих моментов было, наверное, так много. что людям вместо зарплаты давали продукцией, там, пылесосами, я не знаю, мясорубками, там, кто что производил. А потом иди еще и продавай. Поди знай, купят у тебя его или нет. Продают по такой цене, отдают по такой цене, по которой ты, может быть, и продать-то не сможешь. То есть человек работает, это проклятие. И это проклятие, собственно, и покрыло нашу страну. Потому что все были недовольны. 16 стих. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей. И дети не должны быть наказаны смертью за отцов. Каждый должен быть наказан смертью за свое преступление. Помните, здесь разворачивается заповедь о том, что Бог проклинает за ошибки отцов до третьего колена, а благословение до тысячи родов. И вдруг бац, а здесь написано, отцы не должны быть наказаны смертью за детей, и дети не должны быть наказаны смертью за отцов. То есть каждый отвечает за себя. Каждый должен быть наказан смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту, у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда ты будешь жать на поле твоем и забудешь шнок на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды и в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я повелеваю тебе делать сие. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. То есть, как вы видите, Бог не против суда. И если ты прав, ты можешь подать в суд. Ты можешь подать в судопроизводство, оно специально создано для того, чтобы правый оставался прав. Если виновный достоин побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его и по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более. То есть это больше, больше человек выдержать не может. Чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Ну, здесь понятно, о чем идет разговор. Вол – это ты пашешь на поле, и вол должен быть накормлен, вол должен быть ухожен. Вол должен быть сыт. Служителя Божьи, о левитах там говорилось и так далее. Не заграждай рта валу, когда он молотит. И в Новом Завете мы говорим, о валах ли печется Господь? А Господь печется о своих служителях, чтобы в их доме было, что есть и что пить. Если братья живут вместе, и один из них умрет, и не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней, и взять ее себе в жены, и жить с ней. Помните историю с Тамар? Здесь как раз выводится вот этот вот закон. Иуда и Тамар, когда он ей отдал одного сына, потом второго сына, а третьего такие вот не отдал. На основании этого, видите, выводится закон. Закон о левирантном браке. 6. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет, «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле и не хочет жениться на мне». Опять, смотрите, женщина может обратиться к старейшинам. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, если станет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть подойдет к нему в глазах старейшин, снимет сапог с его ноги его и плюнет в лицо его. Смотрите, позор какой. Если он готов на такой позор ради этого, то пожалуйста. И скажет, так поступаю с человеком, который не созидает дом брату своему. Эгоист. И нарекут ему имя в Израиле, смотрите как, дом разутого. так он разутый и будет всю жизнь. Когда дерутся между собой мужчины и жены, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной ут, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В конце твоей, в кисе твоей не должно быть двоякие гири, большие или меньшие. В доме твоем не должны быть двоякая ефа, большая или меньшая. То есть ты, если ты торгуешь, все должно быть честно. Гири у тебя должна быть точная, правильная. Ефа у тебя должна быть. Ефа – это мера веса. Допустим, там пшеница, там мука и так далее. Должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Оказывается, от того, насколько я честный, отказывается от того, насколько я правильно торгую. То есть, помните, в главе Мишпатим мы разбирали. Все с самого начала началось. И Бог полил кровью завета книгу, в которой, собственно, описывались только отношения между человеком и человеком. И это очень важно, чтобы продлились дни твои, говорит Господь Бог твой. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, потому что он сзади нападал. И когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, и не забудь. И еще раз вернемся к Иеремии 3 главе, смотрите, что говорит Иеремия, Бог через него. Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему на основании того закона, который мы сейчас читали? Не сквернилась ли бы этим страна та, а ты со многими любовниками блудодействовала, однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. То есть возвратиться к нему всегда можно, что бы ты ни сделал. Многие думают: ох, да Господь меня уже теперь, наверное, никогда не пьет. Он как бы отбросил меня. Смотрите, даже по закону не может она возвратиться к первому мужу, а ты можешь. Однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Я прошу тебя, возвратись ко мне и служись ко мне слово снова, с новой силой, с новой силой. Смотрите, если мы служим Творцу, это и называется возвратиться к Нему. Помните история с жертвенником Илии, когда он там 400 этих пророков потом побил. Он говорит Израилю потом. Все собрались вокруг жертвенника. Он восстановил этот жертвенник. И потом сказал, что «а теперь принесите жертвы». То есть для того, чтобы восстановить жертвенник, нужно восстановить наше служение к нему. А наше служение к нему начинается с того, что мы приносим жертву ему, жертву своей жизни, жертву своих финансов и так далее. И это огромное благословение. На базе этого складывается буквально все в нашей жизни. А ты со многими любовниками блудодействовала, однако же возвратись ко мне, говорит Господь, подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидел и ты для них, как равидитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим, зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Вот у тебя был лоб блудницы, и ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Исаии царя: видела ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякую ветвистым деревом, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явно блудодействовала, она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и так далее. Итак, смотрите, что бы ни происходило в нашей жизни, Бог ждет, когда мы вернемся. Все то, что мы с вами читаем сейчас, собственно, это и есть служение Творцу. Служение Творцу в чести. Это не только наше служение в общине. Это вообще наша жизнь. Там, где мы работаем, это наша семья. Но наша семья, и для чего мы ее создаем? Только для того, чтобы она служила Творцу. Потому что оттуда появляются правильные дети. И эти правильные дети не будут мамзерами. Эти правильные дети не будут те, которые не смогут войти в общество израильское. Эти правильные дети – это будут те дети, которые будут восстанавливать любовь и жизнь на этой земле. Но условие только одно. Когда ты посвящаешь свою жизнь Творцу, когда ты начинаешь понимать, что все, что здесь написано, это не только потому, что ты хочешь быть счастливым, это не только потому, что ты хочешь быть успешным, это потому, что ты хочешь служить Творцу. Потому что если все эти законы, ты не понимаешь их и неправильно делаешь, ты не можешь Ему служить. Это и есть прелюбодеяние. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий, Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я просто прошу Тебя, благослови нас сегодня особым откровением. Как мы можем служить Тебе, Боже? Какое служение наше, Боже? Каждую заповедь, которую Ты нам дал, Боже, мы сердцем своим принимаем, Боже. Разумом своим принимаем, Боже. А если что-то не понимаем, открой нам, Боже, ту глубину мысли, ту глубину богатства, которое в ней заложено. За все Тебе честь и слава. Молились во имя Иешуа Мессии. И все скажем Амен.
Амен.